Радио Прага Интернешнл. Новости.
Глава МИДа Чехии считает, необходимо снизить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Чешские ВВС завершили патрулирование границ стран Балтии. Мэрия Праги призывает граждан помогать бездомным в холодное время года. Необходимо снизить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и призвать Иран отказаться от поддержки террористических групп, дестабилизирующих ситуацию в ряде стран региона. С таким заявлением выступил глава чешской дипломатии Томаш Петричек после встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром, состоявшейся 10 января в Праге. В ходе двусторонней встречи стороны рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке после столкновений между США и Ираном на территории Ирака и пути урегулирования конфликта. Ключевым вопросом Томаш Петричек назвал стабилизацию ситуации в Ираке. Его поддержал коллега из Саудовской Аравии, который подчеркнул, что любая эскалация нанесет урон всем сторонам. Министр иностранных дел Саудовской Аравии осудил иранские удары Тегерана по американским военным базам на территории Ирака в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Глава МИДа Чехии отказался прокомментировать заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, что самолет международных авиалиний Украины, потерпевший крушение под Тегераном, по данным канадской и других разведок, был сбит иранской ракетой класса «Земля-воздух». По мнению Томаша Петричека, необходимо дождаться результатов расследования авиакатастрофы, при которой 8 января погибло 176 человек, находившихся на борту лайнера. На авиабазу в Чаславе возвратились самолеты, осуществлявшие в рамках миссии НАТО патрулирование воздушного пространства Эстонии, Литвы и Латвии. Чешские гриппины базировались в Эстонии. Чешские ВВС уже в шестой раз охраняли границы стран Балтии, которые не обладают собственными сверхзвуковыми самолетами. В течение полугодового патрулирования границы с Россией чешские летчики 13 раз поднимались по тревоге, что является, по информации командования, среднестатистическим показателем. В воздухе чешским пилотам приходилось идентифицировать самолеты, которые нарушали правила полетов над международными водами Балтийского моря или не использовали коды идентификации. Также чешские ВВС проводили в Балтии учебные полеты. Мэрия Праги выступила с призывом гражданам обращать внимание на бездомных, оказавшихся в зимнее время года без крыши над головой. В начале января в столице скончался 66-летний мужчина, ночевавший на улице. При этом в городе открыты ночлежки, а на улицах действуют патрули, которые объясняют бездомным, куда они могут направиться. В избежание новых трагедий мэрия призывает горожан вызывать в случае необходимости для бездомных людей помощь по телефону. Мэрия Праги открыла для таких случаев телефонную линию с номером 156. Район Прага-1 намерен запретить передвигаться по пешеходным зонам на электросамокатах. Как сообщил районный советник по транспорту Давид Скала, компания Lime, предоставляющая в аренду самокаты, не выполнила ни одно из требований городских властей. При этом запрет не будет распространяться на велосипеды и обычные самокаты. Для пользования собственными электросамокатами прожанам придется получать разрешение от администрации центрального района столицы. В ночь с пятницы 10 января на субботу 11 января 2020 года с территории Чехии можно будет наблюдать полутеневое затмение Луны, при котором спутник пройдет через полутень Земли. При этом Луна на некоторое время станет заметно темнее. Астрономическое явление начнется в 18 часов 7 минут по центральноевропейскому времени, достигнет максимальной фазы в 20 часов 9 минут и завершится в 22 часа 12 минут. В сопровождении комментариев ученых за затмение можно будет следить в двух обсерваториях Праги, на холме Петшин и в районе Дяблице, а также в обсерватории Вонжееве, где находится Астрономический институт Академии наук Чехии. И в завершении выпуска о погоде на завтра. В субботу, 11 января, ожидается облачная погода. Ночью температура воздуха понизится до минус 1, днем от 2 до 4 градусов тепла. Слабый ветер 2-4 метра в секунду. Вот и все новости к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Эспурвит.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Прага Интернешнл». В студии вас приветствует Эва Туречкова. Родственники растерзанного на чехословацкой границе немца намерены вступить в судебную тяжбу против аппаратчиков тогдашнего режима. В Чехии проходит национальный подсчет птиц. В конце нашей сегодняшней программы мы познакомим вас с жемчужиной чешской сельской архитектуры, построенной по приказу королевы Софии Баварской. Оставайтесь с нами! Мать и сестра растерзанного собаками в 1986 году немецкого студента из бывшей ГДР присоединятся к иску против аппаратчиков Чехословакии. Жизнь 18-летнего Гартмута Тауца оборвалась в 20 метрах от границы Австрии, неподалеку от Братиславы, когда он стремился бежать на запад, куда легально жителей соцлагеря не пускали. При этом, согласно Международному пакту ООН 1976 года, любой человек был наделен правом беспрепятственно покинуть любую страну, в том числе собственную. Многообещающий кларнетист из Магдебурга стал одним из символов жертв минувшего режима. Подробнее Лоретта Вашкова.
Напомним, что речь идет об уголовном деле в отношении 97-летнего Милоша Якиша, бывшего генсека Коммунистической партии Чехословакии, 95-летнего Любомира Штругала, экс-председателя правительства, и 89-летнего бывшего главы МВД Вратислава Вайнера. Оно было возбуждено в ноябре прошлого года районной прокуратурой Праги-1.
Напомним об обстоятельствах этой трагической истории. Гартмут Тауц скрывал от близких свои намерения относительно эмиграции.
Да, действительно скрывал. И своей матери Гартмут сообщил, что после выпускных экзаменов поедет с классом на экскурсию в Ленинград. Но вместо этого он уехал в ЧССР и добрался до Братиславы. Здесь он планировал перейти границу с Австрией, находившуюся в считанных метрах от Братиславского района Петержалка. Специалисты говорят, что это всего 22 метра. Однако граница строго охранялась. Пограничные отряды с собаками, которые были натренированы набрасываться на человека без дополнительной команды, были начеку. 8 августа Тауц перерезал проволоку забора, проник на кукурузное поле, за которым находилась контрольно-следовая полоса. Юношу засек патруль с собаками. Пограничник спустил двух псов на нарушителя, которые нанесли ему множество ран.
Были ли у молодого немца какие-либо шансы после этого выжить, или он умер на месте?
Умер он в госпитале на следующий день после этого трагического происшествия. Согласно обнародованной в пятницу 10 января информации чешского сайта «Seznam.cz», результаты проведенного вскрытия показали, что студент мог бы выжить, если бы ему своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь. В качестве официальной причины смерти молодого человека, приведенной в соответствующей графе, того времени значился геморрагический шок, то есть патологическое состояние, возникающее в результате массивной кровопотери.
В чем суть предъявляемого чехословацким аппаратчикам обвинения? Не является ли оно запоздалым с учетом такого пожилого возраста ответчиков?
По мнению следствия, именно попустительство руководства аппарата способствовало гибели 9 человек, которых с марта 1976 года по конец 1989 года, когда уже в стране происходили события бархатной революции, при попытках пересечь границу Чехословакии застрелили пограничники или растерзали собаки. Еще не менее 7 человек при этом получили ранения. Прокурор районной прокуратуры Праги-1 отметил, что обвиняемые не приняли мер, которые воспрепятствовали бы применению огнестрельного оружия на границах Чехословакии. Что касается второго вопроса о запоздании, дело против лидеров ЧССР в лице бывшего генсека КПЧ, экс-председателя правительства и бывшего главы МВД, которое было открыто управлением документации и расследования преступлений коммунистического режима, носит прежде всего символический характер. Обвиняемые вряд ли окажутся за решеткой с учетом своего преклонного возраста, хотя если бы процесс начался раньше, они могли бы получить тюремные сроки от 2 до 10 лет. Этот вопрос поднимается в чешском обществе не первый раз. Почему так поздно стали рассматривать эти дела и почему вовремя этих аппаратчиков не привлекли к ответственности? Обвинение 2 года назад, напомним, выдвинула платформа Европейской памяти и совести, представители которой указывали, что первостепенной задачей в данном деле является уже то, чтобы государственная власть подтвердила, эти действия действительно являлись преступлением.
А что известно о подаче жалобы со стороны родственников погибшего?
На данный момент известно то, что адвокат Любомир Миллер, представляющий интересы этих немецких истцов, сообщил, что к иску чешской стороны присоединится мать погибшего студента Христа Бранес, ранее носившая фамилию Тауц, и его сестра Карола Тауц-Бер. Семье в прошлом удалось добиться реабилитации Гартмута Тауца. Его мать также стремилась добиться выдачи трупа сына после его смерти, что ей удалось, хотя и с немалыми сложностями. Власти, тем не менее, запретили ей открывать запечатанный гроб.
Начиная с пятницы 10 января по воскресенье 12 января жители Чехии могут подключиться к общенациональному подсчету птиц. В первый раз мероприятие прошло в прошлом году, и участие в нем приняли 14 тысяч человек. Тогда на территории страны было зафиксировано более 250 000 птиц. Наиболее часто встречающимися гостями кормушек стали большая синица, полевой и домовый воробей. Акцию «Птичий час» проводит Чешское орнитологическое общество.
Как правильно считать, для каждого вида птиц важно записать наибольшее количество особей, которых удалось наблюдать у кормушки одновременно в течение одного часа. То есть, например, если вы заметили двух синиц, пишите двойку. Через некоторое время вы видите, что к кормушке подлетело 5 синиц. В таком случае пишите не 7, а 5, так как в один момент вы видели максимально 5 синиц.
Так выследное число бы было 5. Это наивысь, на одну я видела 5 сикорек.
Объясняет методику подсчета Дита Горакова, координатор проекта Чешского орнитологического общества. Наблюдение можно вести в одном и том же месте в течение 3 указанных дней повторно, однако результат должен соответствовать 1 часу.
Конечно, лучше всего подгадать время, когда к кормушке слетается наибольшее количество птиц. Это бывает утром, а также часов около 4, так как пернатые в это время запасаются кормом перед приходом ночи.
Советует орнитолог. Корм должен быть разнообразным и может включать семена подсолнуха, грецкие орехи, питательные жировые шарики.
А как должна выглядеть идеальная кормушка для птиц? Ну, желательно, чтобы она защищала пташек от снега, дождя. Важно, чтобы корм не сдувало ветром. Также желательно, чтобы был продуман отток воды, чтобы влажность не задерживалась внутри. Где разместить кормушку, не столь принципиально. Ее можно повесить на дерево или поставить на наружный подоконник.
Где то кормитко уместите, может быть на стромне, может быть нигде, только на парапету, на окне.
Объясняет орнитолог Либор Праус. Специалисты хотят получить информацию о том, каких птиц можно встретить зимой на территории Чехии, как меняется структура птичьего мира в стране, какой среде обитания отдает предпочтение тот или иной вид пернатых. Полученные данные необходимо вписать в электронную или бумажную форму и сдать до 17 января. На сайте Чешского орнитологического общества можно скачать информацию о 12 наиболее часто встречающихся птицах на территории Чехии и познакомиться с их яркими опознавательными признаками, включающими цвет, размер, а также их повадки. Из результатов прошлогоднего подсчета следует, что в среднем добровольцам в течение 1 часа удается увидеть 29 птиц. Рекордсменом среди наблюдателей стал житель Мелатина, расположенного недалеко города Ячин, который в течение 3 дней провел 14 серий подсчетов. Мероприятие регулярно проводится в ряде европейских государств. Открытый деревянный мост, ведущий к римско-католическому костелу святого Варфоломея в деревне Кочи недалеко города Хрудим, считается одним из старейших своего рода в Европе, сохранившихся до наших дней. Построен он был в 1721 году. Мост длиной в 20 метров и шириной в 3 метра был перекинут через болотистую местность, чтобы верующие могли комфортно заходить в храм. Всего в Чехии можно найти лишь 20 построек подобного рода. Костел святого Варфоломея основала в 1397 году София Баварская. Город Хрудим имел статус королевского города, и София, по-чешски Жофия, будучи супругой чешского короля Вацлава IV, получила его, согласно тогдашней традиции, в качестве приданого, то есть Хрудим, наряду с другими городами, служила источником ее личных доходов и убежищем.
Традує се така легенда, що тут десь западла в бажіні.
Легенда гласит, что как-то раз, проезжая мимо Кочи, карета Софии увязла в болоте. На помощь королеве поспешили местные помещики, которые во время разговора с влиятельной дамой не забыли упомянуть, что в их деревне нет церкви. Королева якобы решила отблагодарить спасших ее сельчан и велела возвести в Кочи костел.
На základе того снад údajně podle legendy královna kostel založila.
Передает народное сказание священник Римско-католической церкви Ежи Гебелт. Хотя сама церковь возведена в стиле готики из камня, снаружи ее украшают деревянная башня и мост, которые были построены позже.
Ten most je o něco málo mladší z 18. století.
Most byl создан позднее башни в 18 веке. С архитектурной точки зрения это очень впечатляющая постройка.
Je to velmi krásný působivý prvek.
Продолжает Гебелт.
Je to 8 oblouků zhruba po 2 metrů.
По бокам моста 8 арок по 2 метра, то есть его длина составляет около 20 метров.
Je kolem 20 metrů dlouhý.
Высота моста 4,5 метра. Деревянное сооружение, так же, как и сам костел и два ценных старинных колокола, Варфоломей, созданный в 1496 году, и Вавринец, установленный в башне костела в 1562 году, устояли даже во время обеих мировых войн и до сих пор радуют прихожан, рассказывает священник. Рядом с входом в сакральную постройку на каменном портале на высоте около 150 сантиметров над уровнем земли можно увидеть отметку и надпись на старочешском языке, которая гласит.
Пришла вода во вторник святодушный. Дотронуться до нее можно было с моста. 1689 год.
По мнению Ежи Гебелта, это очередное свидетельство того, что костел действительно был построен не в самых подходящих местах, то есть посреди болота, к тому же в Кочи случались наводнения. На месте нынешнего моста ранее находился другой. Идя по суху, не замочив ног, попасть в костел было невозможно.
В костеле есть целая ряда малеб, которые...
В костеле сохранилась настенная живопись еще со времен готики, самые старые фрагменты на арке, отделяющей неф от пресвитерия. В первую очередь это изображение фигур, в том числе и членов королевской семьи. На первый взгляд видно, что они были созданы в эпоху мастера Теодорика, придворного художника Карла IV.
Придворного маляра Карла IV. Тут, думаю, что с того так чище, звлаще тех захвалих.
Завершает свой рассказ для чешского радио Ежи Гебелт. В пресвитерии появляется также изображение преклонившей колени королевы Софии, донатора постройки. На этом мы завершаем информационную программу «Радио Прага Интернешнл» на русском языке. Заглядывайте на наш сайт radio.cz, а отзывы посылайте по электронной почте russki@radio.cz или по адресу «Радио Прага Интернешнл», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, Чешская Республика. «Радио Прага Интернешнл» вы найдете также в социальных сетях Facebook и Twitter. Читайте и слушайте нас. Я, Эва Турочкова, с вами прощаюсь и желаю вам хорошего дня.